Авел Давыдов.
И вновь возвращаемся к прогнозам синоптиков. Наконец-то циклон южного происхождения принес на Татьянин день на европейскую территорию России снегопады и метели. А другой циклон, более мощный, идет севером европейской России, и вся эта непогода спешит накрыть северо-западные области, но благодаря этому здесь морозы начнут ослабевать. В центральных областях европейской России, идущие один за другим циклоны, будут щедрые на снегопады, а драматургия снежной погоды в ближайшие дни будет разыгрываться на фоне небольших и умеренных морозов. В Санкт-Петербурге сегодня днем от 6 до 8 градусов мороза, в Москве небольшой снег, до 12 градусов ниже нуля, ветер западный 3,8 метра в секунду, давление 744 миллиметра ртутного столба.
В Москве 7 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Грузия. Приговор гражданину России по делу о контрабанде радиоактивных веществ. Америка. Подготовка к президентским выборам. Демократы или республиканцы. Москва. Презентация книги Марии и Аркадия Дубновых. Танки в Праге. Джоконда в Москве.
Об этом в ближайшие полчаса. Я снова напомню главную тему утреннего эфира. Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Иванов продолжают свой визит в Индию. За вчерашний день был подписан ряд соглашений между Москвой и Дели в военно-технической сфере и в области ядерной энергетики. Переговоры совпали с памятными датами. В эти дни Индия отмечает 60-летие независимости и 60-летие дипломатических отношений с Россией. Об истории и современности этих взаимоотношений и об их перспективах и о значении для мировой политики. В репортажах корреспондентов Радио Свобода рассуждают военные эксперты, политологи и этнографы. И в продолжение темы вопрос, с которым мы продолжаем обращаться к нашим слушателям.
Считаете ли вы Индию великой державой? Мы ждем ваших сообщений. Телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-4940. Бесплатно отправлять сообщения смогут жители только этих городов.
В четверг газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на официальный Тбилиси сообщила о вынесенном грузинским судом приговоре россиянину Олегу Хинсагову, который обвинен в торговле ураном. По данным газеты, житель Владикавказа Олег Хинсагов был арестован в Грузии при попытке продать 100 граммов высокообогащенного урана, рассказывает наш коллега Олег Кусов.
Грузинские власти подтвердили информацию, распространенную газетой «Нью-Йорк Таймс». Житель соседней Северной Осетии Олег Хинсагов приговорен к длительному тюремному заключению. По некоторым сведениям, у Олега Хинсагова были пособники и среди граждан Грузии. Вскоре они тоже должны предстать перед судом, рассказывает наш тбилисский корреспондент Георгий Кабаладзе.
Официальный представитель МВД Грузии Шота Лаперашвили подтвердил сенсационное сообщение американской и грузинской прессы о том, что несколько месяцев назад спецслужбы Грузии арестовали некоего Олега Хинсагова, уроженца Северной Осетии, который пытался продать агенту Департамента по борьбе с терроризмом МВД Грузии, назвавшемуся по данным прессы арабским бизнесменом, 100 грамм высокообогащенного урана. Несколько месяцев назад грузинские спецслужбы установили связь с жителем Северной Осетии Олегом Хинсаговым, который обещал достать в России высокообогащенный уран и сдержал слово. Приехав в Тбилиси, он передал покупателю, то есть сотруднику грузинской спецслужбы, некое вещество, содержащееся в полиэтиленовом пакете. Преступник был арестован и в результате тайного, закрытого процесса приговорен к 10 годам лишения свободы.
Как пишет газета «Нью-Йорк Таймс», во владикавказской квартире Олега Хинсагова могло находиться 2 или 3 килограмма высокообогащенного урана. По мнению российского военного аналитика Александра Гольца, этой массы было бы достаточно при определенных условиях для создания небольшого ядерного боеприпаса. Александр Гольц, рассуждая об инциденте с задержанием российского курьера в Грузии, подчеркнул, что пока выводы можно делать только предварительные, с оговоркой «если».
Пока что мы опираемся в своих разговорах только исключительно на статью в «Нью-Йорк Таймс» и весьма невнятное заявление Росатома о том, что Грузия прислала слишком мало этого радиоактивного материала, чтобы определить его источник. Если будет доказано, что уран российский, то это действительно грандиозный скандал, потому что это как-то накладывается на историю с Литвиненко, где наших западных партнеров, пожалуй, интересует даже не обвинение России в том, что этот человек был отравлен, а гораздо хуже для них, что если из России происходит неконтролируемая утечка столь опасных материалов.
Так считает российский военный аналитик Александр Гольц. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
В Москве 7 часов 12 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева, а это значит, что пришло время обзора центральной российской прессы. Валерия, начнем с правополосных публикаций, и центральная тема сегодняшнего утреннего эфира – это российско-индийские отношения. Что пишут об этом сегодняшние российские газеты?
Пожалуй, можно сказать, что это центральные темы на первых полосах сегодняшних изданий, причем в заголовках активно обыгрываются всяческие индийские реалии. Например, индийский слон на российском атоме. Газета «Известия». Слон, опять же, возникает в российской газете. Танковые башни, слоновые кости. Ну, время новостей оригинальничает в Индию со своим чайным набором. А теперь о содержании этих публикаций. Владимир Путин вчера прилетел в Дели, чтобы поздравить Индию с 60-летием ее суверенного и официально независимого от метрополии существования. В качестве подарков были преподнесены 4 атомных реактора, пока еще смутные очертания истребителя 5-го поколения и неоднократно подчеркнутое Путиным стремление России добывать углеводороды на территории Индии. Время новостей отмечает тоже, что Владимир Путин прибыл в Индию на праздник, в прямом смысле этого слова, а на праздник не полагается ездить без подарков, вот и Владимир Путин приехал с подарками. Правда, как газета отмечает особо, среди подписанных в эти дни документов не было многообещающего соглашения о совместном создании истребителя 5-го поколения, о котором вот только что писали «Известия». Но высоко поставленный член российской делегации, беседуя с обозревателем «Времени новостей» на условиях анонимности, усмотрел в этом лишь бюрократические проволочки с индийской стороны, не более того. Они не успели все согласовать со всеми ведомствами, и скоро соглашение будет подписано. К другим темам. Традиция, определяющая специфику непростого исторического пути России, опять в моде, пишет газета «Газета». Среди самых популярных, особенно в 20-е и 30-е годы, вспоминается одна – чистка. Госаппарат снова чистит от ненадежных элементов, имеющих связи с заграницей. 19 января Дума приняла закон, запрещающий членам правительства иметь двойное гражданство. Сегодня во втором чтении Дума рассмотрит и наверняка примет поправки в пакет законов, запрещающие госслужащим, как вчера пояснил председатель Думы Борис Грызлов, получать средства от иностранных государств, иностранных граждан и лиц без гражданства. «Наш чиновник не продается». Публикация на первой полосе газеты «Газета». А вот «Коммерсант» сообщает о том, что вчерашний день оказался самым трудным для российской делегации в парламентской ассамблее Совета Европы. В Страсбурге заслуживали доклад «Угрозы жизни и свободе выражения мнений журналистов» и обсуждали нератификацию Госдумой 14-го протокола Европейской конвенции по правам человека. С подробностями корреспондент «Коммерсанта» Наргиз Асадова. Озаглавлена корреспонденция «Россия вычеркнула Анну Политковскую».
Спасибо, Валерия. Благодарю Валерию Шабаеву, которая познакомила нас с первополосными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 7 часов 15 минут, и на волнах Радио Свобода краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В Москве на Воробьевых горах в общежитии главного здания МГУ произошел взрыв. По предварительным данным, пострадавших нет. Москва выразила недоумение в связи с осуждением в Грузии гражданина России за контрабанду радиоактивных веществ. Адвокат Михаила Ходорковского подал в прокуратуру заявление с перечислением всех нарушений, допущенных в рамках нового уголовного дела против экс-главы ЮКОСа. Президент Киргизии Курманбек Бакиев сегодня предложит нового кандидата на пост премьер-министра. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
У Гитлера была мечта создать величайшую в мире коллекцию произведений искусства и разместить ее в музее фюрера в родном городе Линце. С этой целью он отвлекался от ведения военных операций и руководил систематическим хищением картин и статуй из европейских музеев и собраний. Когда союзники высадились в Европе, они создали специальное подразделение «Монументалисты», в задачу которого входило отыскивать украденные работы. Рассказ о монументалистах слушайте сегодня в программе «Время и мир», который выйдет в эфир «Радио Свобода» в записи в 10 часов утра. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 7 часов 16 минут, а значит подошло время очередного выпуска новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
И в этот раз речь пойдет о фигурном катании, чемпионат Европы, который проходит в Варшаве.
Да, вчера на чемпионате Европы был разыгран комплект наград в мужском одиночном катании. Золотую медаль выиграл француз Бриан Жубер, второе место занял чех Томаш Вернер, третий бельгиец Кевин Вандерперен. Лучший из россиян Андрей Элутай, пятый. Сегодня будут разыграны медали в танцах на льду. Там после исполнения оригинального танца положение лидеров не изменилось. Впереди по-прежнему французы Изабель Делабель и Оливье Шонфельдер. Россияне Оксана Домнина и Максим Шабалин идут на втором месте, а чемпионы мира болгары Албена Денкова и Максим Стависки на третьем. Сборная России одержала первую победу на втором групповом этапе чемпионата мира по гандболу, который проходит в Германии. Со счетом 30-26 она выиграла у команды Чехии. В других матчах во второй группе хорваты обыграли венгров 25-18, а испанцы потерпели поражение от датчан 23-27. Лидирует сборная Хорватии 6 очков, по 4 набрали команды Испании и Венгрии, и по 2 сборные Дании и России. На открытом чемпионате Австралии по теннису в четверг проходили полуфинальные матчи. У мужчин швейцарец Роджер Федерер обыграл американца Энди Роддика 6-4, 6-0, 6-2. В другом полуфинале сегодня встретится чилиец Фернандо Гонсалес и Томми Хаус из Германии. У женщин в главном матче будут играть россиянка Мария Шарапова и американка Серена Уильямс. Шарапова в полуфинале выиграла у бельгийки Ким Клейстерс 6-4, 6-2, а Уильямс у Николь Вайдишевой из Чехии 7-6, 6-4. Анастасия Павличенкова, посеянная первой в юниорском разряде, в четвертьфинале вчера обыграла Николу Гофманову из Австрии 6-4, 6-3. И соперницей россиянки в полуфинале будет французская теннисистка Ализе Корнеи. Этот матч состоится сегодня, через несколько часов. В очередном туре чемпионата российской хоккейной суперлиги лидер казанский «Акбарс» выиграл в гостях у «Лады» 3-0 и еще больше оторвался от своих преследователей, которые вчера в гостях уступили «Авангард» «Локомотиву» 3-4, а «Металлург» из Магнитогорска, Северстали 1-2. Акбарс набрал 93 очка, у Авангарда 85, у Металлурга 78. Две российские баскетбольные команды играли вчера в 13-м предпоследнем туре групповых турниров Евролиги УЛЕП. Московская «Динамо» принимала греческий «Олимпиакос» в своем новом дворце спорта и победила со счетом 84-69. ЦСКА в гостях нанес поражение испанской «Барселоне» 78-70. Это 12-я победа армейцев при одном поражении, и они уверенно лидируют в группе «С». На футбольном турнире Кубок Первого канала, который проходит в Израиле, в четверг московский ЦСКА выиграл у тель-авивского ХПЛ со счетом 4-1. Голы у москвичей забили Жова, Агнарлав, Красич и Олич с пенальти. Лондонский Тоттенхэм без борьбы вышел в 1/8 финала Кубка УЕФА. В четверг УЕФА решил не назначать замену голландскому Фейенорду, ранее отстраненному от соревнований. В Италии был сыгран первый полуфинальный матч Кубка страны по футболу в паре Милан-Рома. Встреча прошла в Милане и завершилась в ничью 2-2. Ответная игра состоится через неделю в Риме. Чешский летающий лыжник Ян Мазах, разбившийся во время этапа Кубка мира в Закопане, наконец-то вышел из состояния комы. Об этом вчера сообщили врачи больницы в Кракове, где в данный момент находится спортсмен.
Спасибо. С новостями спорта нас продолжает знакомить Наталья Федотова.
В Москве 7:20. Вы слушаете «Радио Свобода». В издательстве «Время» вышла книга Марии Аркадия Дубновых «Танки в Праге. Джоконда в Москве» под заголовок «Азарт и стыд 70-х». Ее представили в клубе «Петрович» в присутствии не только авторов, но и героев этой книги. На презентации побывала Марина Тимашева.
Клуб «Петрович» — очень правильно выбранное место, чего стоят одни стаканчики, граненные, стоявшие на столах. И форма презентации была выбрана издателем правильная. Подводочку, селедочку, а 70-х так говорили люди, чьи имена не раз упоминаются на страницах книги. В записи Марина Влади, вживую Михаил Жванецкий, Вениамин Смехов, Александр Филипенко читал из Высоцкого.
И нас, хотя расстрелы не косили, но жили мы, поднять не смея глаз. Мы тоже дети страшных лет России. Безвременье вливало водку в нас.
Сама книга составлена из интервью, но не знаменитостей, а инженеров, учителей, врачей, военных. Мария Дубнова спрашивала их, как тогда доставали книги, где брали билеты в театр, о чем разговаривали на кухнях и на работе, что вызывало чувство национальной гордости и национального позора, что знали о диссидентах и как относились к Западу. Разные люди, разные голоса, разные эскизы эпохи. Аркадий Дубнов документировал время в фотографиях, черно-белых, сделанных для себя, для души. Конечно, разговор и в книге, и в клубе вышел далеко за рамки 70-х. Глава издательства Борис Пастернак назвал себя и ровесников осколками той эпохи. Кто-то сказал про поколение 40-летних, продукты 70-х. Вышли продукты осколков. Смешно и грустно. Гениально сформулировал Жванецкий. Тогда мы жили лучше, хотя сама жизнь лучше сейчас.
В Ленинграде, я тогда довольно долго находился, был ужин у какого-то врача, и сидела собака под столом. Как кто-то пошутит, она рычит и вцепляется в ноги. То ли она действительно понимала юмор, не знаю, в общем. Вцеплялась то в одного, то в другого, и постепенно все замолчали. Вот я считаю, что такое было время, как был этот банкет. Почему тогда все было лучше? Жюри было больно хорошее. В институте капицы, это в институте физических проблем, это в почтовых ящиках, в черноголовке, в Пущино. Там нельзя было говорить пошлости, некому было их говорить. И оттуда все эти записи распространялись по стране. Поэтому все было так отобрано такими хорошими ребятами, интеллигентами. Мы тут думали, когда кончится вот это сегодняшнее время. Хрен его знает, у нас нет оптимистических надежд. Я имею в виду чисто в этой области, в которой все мы находимся. То есть в области написания чего-то, прочтения чего-то. Действительно, быстро так наше население поменяло Буджаву на Киркорова, ну просто в течение одной секунды. Как это все произошло? Почему так быстро сдался Булат Шалович? Очень обидно.
Выступавшая за Михаилом Жванецким Светлана Алексеевич сказала, что издательство «Время» готовит к публикации ее книгу о дне сегодняшнем, и называться она будет «Время секонд-хенд». Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
7:23 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. И продолжит утреннюю программу рубрика «Политика онлайн».
Англоязычные сайты и интернет-дневники обсуждают обращение к нации американского президента Джорджа Буша и перспективы его политических противников, демократов, на предстоящих через 2 года президентских выборах. С одной стороны, рейтинг Буша упал до рекордно низкой в американской истории отметки. Ниже опускался только уровень поддержки Ричарда Никсона во время Уотергейтского скандала. С другой, буквально за несколько дней до речи Буша о своем желании вступить в президентскую гонку заявила несколько видных демократических политиков. Прежде всего, стоит вспомнить, конечно, Хиллари Клинтон. Некоторые эксперты считают, у нее есть хорошие шансы, по крайней мере, для того, чтобы победить в номинации демократической партии. Другие утверждают, что Хиллари Клинтон лучше баллотироваться в качестве претендента на пост вице-президента при главном кандидате политике-мужчине. Впрочем, сама Клинтон уверена в своей миссии.
Я объявляю о создании специального комитета по подготовке к президентским выборам. Я не только заявляю о начале моей президентской кампании, я также начинаю разговор с тобой, Америка. Если все мы хотим участвовать в разрешении проблем, стоящих перед страной, это значит, что все мы должны принять участие в дискуссии. Давайте обсудим, как завершить войну в Ираке и как восстановить уважение к Америке во всем мире.
Неожиданный комментарий к теме выдвижения кандидатов от демократической партии сделал известный музыкант-электронщик Моби в своем интернет-дневнике. Моби знаменит своей политической и экологической ангажированностью и является убежденным сторонником демократов.
«Мой выбор, будь он сделан сейчас, это Хиллари Клинтон и Билл Ричардсон. Барак Обама очень интересный кандидат, частично потому, что мало кто может сказать что-то против него. И, конечно, он яркий и принципиальный человек. Но все-таки 90% успеха общенациональной кампании – это знание того, как вести успешную общенациональную кампанию. И в этой области сенатор Клинтон и Билл Ричардсон с его опытом побьют любого, не говоря уже о том, что ее способности собрать средства для кампании в отношении иных кандидатов можно оценить как 10 к 1».
Моби считает хорошей парой для кандидата в президенты Хиллари Клинтон кандидата в вице-президенты генерала Уэсли Кларка.
Я еще думаю, что пара Хиллари Клинтон-Уэсли Кларк могла бы быть по-настоящему интересной и очень сильной в международной политике и вопросах обороны. Генерал с юга, родовский стипендиат Оксфорда, наполовину еврей, блестящий, телегеничный человек. Я надеюсь, что демократы помнят, что он на их стороне и что он по-настоящему интересен.
Это мнение, так сказать, дилетанта в политике, хотя и очень информированного и заинтересованного. А вот что пишет в личном блоге на сайте британской газеты «Телеграф» профессионал, политический обозреватель Тоби Харнден. Он делится своими впечатлениями от того, как и кто слушал и реагировал на речь Джорджа Буша.
Перед президентом выстроились ряды сенаторов, десятая часть которых участвует в президентской гонке, конгрессменов, судей, военачальников и членов правительства. Мне это напомнило детство, когда мы жили около стадиона клуба «Манчестер-Сити». Матчи можно было не смотреть, счет мы узнавали, сидя дома, по реву толпы болельщиков. Я уверен, что наблюдать за слушателями речи Буша было более интересным занятием, нежели смотреть на самого Буша, который читал большую часть текста плоским монотонным голосом.
Как известно, сразу после речи президента последовала критика, прежде всего со стороны демократов. О том, что за политическая фигура была избрана руководством демократической партии, чтобы, так сказать, ответить Бушу, мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Алексей Цветков.
Это Джим Уэбб. Он в прошлом республиканец и занимал пост подминистра, замминистра что-то в Пентагоне при Рейгане. А теперь он демократ, он с самого начала резкий противник войны в Ираке, он военный, профессиональный, его отец был военный, участвовал в переброске припасов в Берлин, когда он был в советской блокаде, и его сын в Ираке. Кроме того, он необычайно в резких отношениях с Бушем, что совершенно нетипично для американской политики. Он отказался с ним сниматься после того, как был избран в Сенат. И он на вопрос, когда Буш задал вопрос, как ваш сын, который в Ираке, он сказал, это между мной и моим сыном. Вообще в американской политике господствуют довольно вежливые отношения. Это просто традиция. Я говорю там оппоненту, что мой уважаемый коллега, а потом начинаю его нести как хочу. В данном случае он отступил от этих вещей. И вот этот человек был избран специально демократами для того, чтобы как бы, так сказать, выпуклее сделать это. И он был очень резок. Он, конечно, говорил и о внутренней политике. Он сказал, что контраст доходов в Соединенных Штатах, несмотря на рост экономики и рынка, как никогда, контраст очень обострился, и что вот эти ножницы между зарплатой, скажем, среднего класса и зарплатой ведущих менеджеров сейчас велики как никогда. Он сказал президенту, что мы теряем средний класс, который является опорой Америки. Но главный упор был, конечно, сделан на иракскую войну.
Обозреватель «Радио Свобода» Алексей Цветков. «Политика онлайн» Кирилл Коблин.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Вы знаете о развитии китайского интернета, о современной жизни обитателей Фарерских островов. И центральная тема нашей утренней программы
– российско-индийские отношения. В продолжение этой темы мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, считаете ли вы Индию великой державой. Пишите нам, мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Сегодня в 7 часов вечера, сразу после выпуска новостей, в программе «Время гостей» выступит президент, председатель правления банка ВТБ-24 Михаил Задорнов. С ним будет беседовать Михаил Соколов. «Время гостей» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 7 часов вечера. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 19:30. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей», которую представит наш коллега Павел Давыдов.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве на Воробьевых горах в общежитии главного здания МГУ произошел взрыв. Пострадавших нет. Как сообщили в правоохранительных органах, бомба небольшой мощности сработала на верхних этажах 19-этажного здания. Эвакуированы 1200 человек. На месте работают оперативные службы города. Во Владивостоке, в общежитии, где проживают северокорейские рабочие, найдено тело гражданина КНДР. Обстоятельства произошедшего выясняются, сообщает наш корреспондент. Москва выразила недоумение в связи с осуждением в Грузии гражданина России за контрабанду радиоактивных веществ. Представители «Росатома» утверждают, что все ядерные объекты в России находятся под надежной защитой. Адвокат Михаила Ходорковского подал в прокуратуру заявление с перечислением всех нарушений, допущенных в рамках нового уголовного дела против экс-главы ЮКОСа. В селе Якажево Назарановского района Ингушетия обстреляны с гранатомета частный дом, жертв и пострадавших нет. Президент России Владимир Путин сегодня завершает двухдневный визит в Дели, участвует в торжествах по случаю национального индийского праздника Дня Республики. Президент Киргизии Курманбек Бакиев сегодня предложит нового кандидата на пост премьер-министра. По меньшей мере 20 человек погибли при взрыве в шиитском квартале Багдада, 18 ранены. В Бейруте в ночное время вводится комендантский час. В столице Ливана возобновились стычки между сторонниками и противниками правительства. Джордж Буш намерен призвать американский Конгресс выделить на помощь Афганистану еще 10 миллиардов 600 миллионов долларов, сообщила госсекретарь США Кондолиза Райс. Александр Лукашенко призвал Германию в ходе ее нынешнего председательства в ЕС проявлять больший интерес к Белоруссии. В результате аварии на съемочной площадке в Лос-Анджелесе кинозвезда Николь Кидман на короткое время попала в больницу. На волнах Радио Свободы вы слушали краткую сводку новостей.
И вновь о погоде, но прежде заглянем в календарь народных примет, в котором о сегодняшнем дне говорится. Зайцы держатся около жилья к морозам, галки вьются в воздухе перед снегом, садятся на снег, оттепель. Я не знаю, как нам отследить перемещение зайцев и галок, но вот если следить за перемещением циклонов, о котором говорят синоптики, то получается, что в центральных областях Европейской России идущие один за другим циклоны будут щедры на снегопады, а драматургия снежной погоды в ближайшие дни будет разыгрываться на фоне небольших и умеренных морозов. Так, в Санкт-Петербурге сегодня днем от 6 до 8 градусов мороза, в Москве небольшой снег будет до 12 градусов ниже нуля, ветер западный 3,8 метра в секунду, давление 744 миллиметра ртутного столба.
7:32 в Москве и снова к главной теме утреннего эфира. Россия и Индия подписали целый ряд соглашений, в том числе в области военного, ядерного и космического сотрудничества. Как на это реагируют в Соединенных Штатах Америки? Слово корреспонденту Радио Свобода в Нью-Йорке Яну Рунову.
Об американской реакции я попросил рассказать эксперта в области американо-индийских отношений Лису Кертис из фонда «Наследие». У России с Индией очень давние дружественные отношения. Россия оказывала помощь Индии в области ядерной энергетики, и в Индии об этом не забывают и хранят верность давно сложившимся связям. Конечно, баланс внешнеполитического курса сейчас иной, чем во времена холодной войны. Теперь российско-индийские отношения более равные, ибо Россия другая, и Индия уже не та. Индия превратилась в экономически сильную державу, играющую важную роль не только на континентальной, но и на мировой арене. Она теперь крупнейший потребитель энергоресурсов, поставщиком которых является Россия. Я не думаю, что в Соединенных Штатах на укрепление российско-индийских связей, в том числе ядерных, оборонных и космических, могут смотреть как на угрозу своим интересам в Индии. Но какой-то градус конкуренции есть, особенно в том, что касается поставок ядерного оборудования. Как известно, президент Буш приложил много усилий, чтобы уговорить Конгресс разрешить продажу Индии материалов для ядерных электростанций. Мы рассчитываем, что российско-индийские договоренности не помешают расцвету американо-индийской торговли, в том числе в области обороны и мирного атома. Коллега Лисы Кертис из Вашингтонского фонда «Наследие» Джеймс Филлипс добавил. Я думаю, для Соединенных Штатов Индия – важный союзник в войне против терроризма. Индии, так же, как и Соединенным Штатам, угрожает террористическая исламская организация «Аль-Каида». Индия также может сыграть очень важную роль стратегического контрбаланса в отношении растущего военного могущества Китая. Хотя сейчас для Вашингтона гораздо важнее партнерство Индии в борьбе с терроризмом. А вот мнение профессора Калифорнийского университета в Беркли Роберта Скалопина. Я полагаю, президент Путин пытается возродить Россию как мировую державу и потому хочет усилить российское влияние во многих районах мира. Его поездка в Индию и подписание соглашений, в том числе о поставках ядерной техники, укрепят российско-индийское сотрудничество. Я не считаю, что это хоть в какой-то мере можно рассматривать как возвращение к американо-российской стратегической конкуренции времен холодной войны. Нынешнее руководство Индии сумело сохранить и развить дружественные отношения и с Америкой, и с Россией, улучшить отношения с Китаем, вступить в диалог с Пакистаном. Экономическое значение Индии в мире возросло и продолжает увеличиваться. На ближайшие годы Индии предсказывают рост валового внутреннего продукта на 7-8% ежегодно. Так что Индия, наряду с Китаем, становится мировой экономической державой. Так оценивают американские эксперты сегодняшнее значение Индии на мировой арене. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
И в продолжении темы, считает ли Индию великой державой жители Пятигорска, выясняла Лада Леденева.
Да, я считаю, что с ней надо дружить. Она действительно сейчас становится державой, с которой надо. Потому что Запад от нас отворачивается по всяким соображениям. Значит, мы сейчас от правительства на восток внимание обратили свое.
Ну, я считаю, да. Ну, интересы могут быть самые разнообразные. Например, торговые отношения. Я думаю, что и с политической точки зрения тоже. Если не мы, то кто-то другой на свою сторону ее переманит.
Ну, какая она великая? Не такая уж она великая. Я считаю. Бедная очень она страна. У меня дочка там была 2 месяца. Но добрая. Добрые. Люди добрые. Нам надо сотрудничать со всеми, мне кажется. Им помогать? Ну, зачем действительно повесить, помогать? А дружить надо обязательно.
Конечно, считаю. С ними можно дружить. По-настоящему, кто там был, там, говорит, нормально, они живут, все хорошо у них. Нет, торговать, помогать так. И мы уже многое напомогали, что потом миллионы должны нам, и никто не отдает. Торговать нужно, торговать.
Не сказать, чтобы она великая была, но она более честная, мне кажется, чем другие. Вы знаете, раньше товар их не был очень хороший, а сейчас я не знаю. Я покупала макинтош мужу, покупала очень хороший, он до сих пор висит. Украшения покупали. Ну, да. По-моему, можно дружить.
Да нет, нет, конечно, не великая. Уровень ниже нашего. Мы на низу, они еще ниже. Но поддерживать связи все равно нужно. Наша Россия продает Индии самолеты, вертолеты, а это деньги-деньги.
Конечно. Чем она великая? Она своей добротой великая. Что они добрые. Вообще неплохо было бы дружбу иметь с Индией, с Китаем, что помощь нам всегда, если случай. Видите, что творится кругом?
Да, конечно, великая держава, там сколько населения, наверное, миллионы, миллиарды. Это как типа третьих стран, это Индия, потому что там в Дели хорошо народ живет, а дальше нищета, голод. Ну, нужно вообще на международной арене проявлять себя, иначе мы заглохнем.
Ну, болезни, нищета, но несмотря на это, я считаю, что там сильное правительство, что там достаточно организована хорошо жизнь. Но, в принципе, я считаю, что у этой страны большое будущее. Большие интересы там имеют и Соединенные Штаты Америки. Они, как говорится, нас со всех сторон уже окружили. Я считаю, что очень большие политические у нас там интересы.
Вообще, в любом случае, с любой страной нужно дружить и жить мирно. От этого хуже никогда не будет. Поэтому любой визит вежливый, главы государства. Это польза. И хочется, чтобы в любом случае нашу родную страну любили, чтобы с нашей страной считались, потому что народ этого стоит.
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопрос, считаете ли вы Индию великой державой. Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Ну а продолжит нашу утреннюю программу «Панорама высоких технологий».
Главная тема выпуска. Президент Китая Ху Цзиньтао призвал правительственных чиновников поощрять и более эффективно регулировать стремительно развивающийся китайский интернет. На конец 2006 года в Китае насчитывалось 137 миллионов пользователей сети. Из них 104 миллиона имеют широкополосный доступ. За год число пользователей увеличилось на 23%. О развитии китайского интернета рассказывает Александр Костинский.
На сессии Политбюро Компартии Китая Ху Цзиньтао заявил, сможем ли мы справиться с интернетом, вопрос, который влияет на развитие социалистической культуры, информационной безопасности и стабильности государства. Китайское руководство понимает, что быстрое развитие интернета до предела обостряет ситуацию внутри страны, но старается действовать старыми методами подавления и запрещения. За последние 3 года закрыты десятки тысяч подпольных интернет-кафе, тысячи интернет-сайтов, не укладывающихся в представления китайских коммунистов о хорошей и полезной информации. Одним запрещенным списком идут религиозные, правозащитные, порнографические сайты, а также сайты азартных азартных игр. Китайские спецслужбы широко развернули сеть завербованных осведомителей и информаторов, выплачивая за каждый донос сотни долларов. Они понимают, что всемирную паутину можно регулировать, только создав другую разветвленную сеть. Однако число запрещенных сайтов не уменьшается, а напряжение в китайском обществе увеличивается.
Новости коротко. Общество по защите прав потребителей Германии и Франции присоединились к своим коллегам из Швеции, Дании и Норвегии. Они требуют, чтобы музыка из интернет-магазина iTunes компании Apple была совместима с плеерами других производителей, а не только с плеером iPod, выпускаемым Apple. Общество угрожает компании серьезными судебными разбирательствами, так как Apple нарушает закон этих стран о правах потребителей, фактически не давая людям возможности распоряжаться легально купленной музыкой. За первые сутки было продано 2 миллиона 400 тысяч копий дополнения к многопользовательской интернет-игре Warcraft. Дополнение называется The Burning Crusade – Огненный крестовый поход. По количеству продаж в один день это лучший показатель за всю историю компьютерных игр. Всего сейчас в интернет-мире Warcraft живет 8 миллионов персонажей, управляемых людьми.
Панораму высоких технологий подготовили наши коллеги Александр Костинский и Ольга Орлова.
А в Москве 7:42, и в утренней программе обзор центральной российской прессы. Вновь я приветствую Валерию Шабаеву. Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Надежда.
Валерия, давайте вернемся к центральной теме утреннего эфира. Владимир Путин в ходе своего визита в Дели заявил, что сотрудничество России и Индии в ближайшие годы будет основываться на гармонии между политической составляющей и экономическим содержанием. А пишут ли об этой гармонии журналисты на страницах сегодняшней газет?
Пишут, причем скорее с уклоном в экономическую составляющую, и при этом расширительно. Поясню свою мысль. Редакционный комментарий в газете «Ведомости» озаглавлен «Бросок на юг». То есть речь идет не только об Индии. Вот что пишет издание. Российская энергетическая стратегия при ничейном результате в войнах с соседями неожиданно привела к успеху в странах более отдаленных. Нынешнее укрепление сотрудничества с Индией, Алжиром, Венесуэлой заставило вспомнить о внешней политике Советского Союза. Впрочем, позиция современной России гораздо более прагматична, чем советский экспорт идей. Последние действия России в Алжире и Индии очень похожи. Весной 2006 года Россия простила Алжиру долг времен СССР в размере 4 миллиардов 7 миллионов долларов, после чего в ходе визита в Алжир президента Путина были согласованы контракты на поставки в эту страну российских вооружений на 7,5 миллиардов долларов, а с учетом готовящихся сделок более 10 миллиардов. А в январе 2007 года в Алжире побывала уже энергетическая делегация во главе с министром промышленности и энергетики Виктором Христенко. Россия и Алжир подписали меморандум о сотрудничестве в энергетической сфере. Роснефть уже договорилась с местной госкомпанией разрабатывать месторождение 245 Ю. «Газпром» ведет с этой компанией переговоры об отмене активами в газовых месторождениях. Кроме того, Христенко пообещал помощь Алжиру в области ядерной энергетики. Накануне визита Владимира Путина в Индию стало известно о том, что рупийный долг Индии будет погашаться инвестициями в совместные предприятия. После этого страны договорились о совместном проекте по созданию нового транспортного самолета, строительстве 4 атомных энергоблоков и возможном доступе индийцев к нефтегазовым активам в России, сотрудничестве в космосе и тому подобное. Всего 11 документов. Причем российские переговорщики отмечают, что диалог идет гораздо легче, чем еще пару лет тому назад. Издание отмечает, что в прошлом году о сотрудничестве в ядерной сфере с Индией договорился Джордж Буш. Однако дальше подписание соглашения дела не продвинулось. Как считают наши политологи, из-за того, что американцы по привычке оговорили экономические решения большим числом политических условий. Россия сейчас действует более прагматично, преследуя главным образом экономические выгоды. «Газпром» от сотрудничества с Алжиром хочет получить выход на рынки Южной Европы. И это, конечно, вызывает в Европе нервозность. «Ведомости» отмечают в заключении, что нынешняя российская внешняя политика все-таки не чистая прагматика. Запад лишь чуть сильнее опасается строительства оси России, Индия и Китай, чем Россия действительно этого хочет. Европа лишь чуть сильнее боится газового ОПЕК, чем «Газпром» действительно этого хочет. Между тем, качество прогнозирования, как в строительстве оси, так и, скажем, в добыче газа в России, остается довольно низким, следовательно, вероятность ошибок довольно высокой.
«Бросок на юг», публикация газеты «Ведомости» в обзоре Валерии Шабаевой. Вновь мы с ней встретимся приблизительно через полчаса. А сейчас в Москве 7:45, и возвращаемся к краткой сводке новостей.
Радио «Свобода», новости.
В Москве на Воробьевых горах в общежитии главного здания МГУ произошел взрыв. По предварительным данным, пострадавших нет. В Владивостоке, в общежитии, где проживают северокорейские рабочие, найдено тело гражданина КНДР. Обстоятельства произошедшего выясняются. Москва выразила недоумение в связи с осуждением в Грузии гражданина России за контрабанду радиоактивных веществ. Адвокат Михаила Ходорковского подал в прокуратуру заявление с перечислением всех нарушений, допущенных в рамках нового уголовного дела против экс-главы ЮКОСа. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ввоз в Россию наличные валюты, налоговые льготы для стимулирования инновационной деятельности, экономический рост в мире и производительность труда – все это тема экономического обзора.
Компании и частные лица в 2006 году, по предварительным данным, ввезли в Россию наличную валюту на сумму 15 миллиардов долларов, что примерно на 3,5% больше, чем годом ранее. Об этом говорится в материалах Федеральной таможенной службы. Вместе с тем, объемы вывезенной из России валюты увеличились более чем в 2,5 раза по сравнению с 2005 годом до 17 миллиардов 800 миллионов долларов. Правительство России одобрило предложение Министерства финансов о введении налоговых льгот для стимулирования инновационной деятельности. В частности, изменения, вносимые в налоговый кодекс, предусматривают освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость услуг по передаче и предоставлению патентов и лицензий, связанных с объектами интеллектуальной собственности, за исключением посреднических услуг. Кроме того, законопроект расширяет перечень научных фондов, получение средств из которых не будет облагаться налогом на прибыль. По оценке Министерства финансов, в 2007 году за счет введения таких льгот бизнес получит дополнительные налоговые преференции почти на 3 миллиарда рублей. Российский Внешэкономбанк, выполняющий функции государственной компании по управлению средствами пенсионных накоплений граждан, предлагает расширить свои возможности по инвестированию этих резервов. Сегодня Внешэкономбанк может вкладывать пенсионные накопления только в ценные бумаги, которые либо выпущены государством, либо обеспечены его гарантией. Однако Внешэкономбанк считает возможным инвестировать их в том числе в банковские депозиты, а также в корпоративные облигации, которые выпускаются для финансирования инвестиционных проектов с использованием механизма частно-государственного партнерства. За последние десятилетия экономический рост в мире в большей степени привел к росту производительности труда и в меньшей к росту занятости населения. Как отмечается в докладе Международной организации труда, за этот период производительность труда в мировом масштабе увеличилась на 26%, тогда как количество работающих только на 16,6%. Также сообщается, что от отсутствия работы пострадали прежде всего молодые люди в возрасте от 15 до 24 лет. Их доля в общем числе безработных в мире в 2006 году составила 44%.
С экономическими новостями вас познакомил обозреватель «Радио Свободы» Иван Трефилов. И в завершение, официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком, на сегодня составляет 26 рублей 50 копеек за доллар США и 34 рубля 41 копейку за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 29 центов.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 26 января, и продолжит утреннюю программу рубрика «Политическая история».
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
26 января 2005 года. Ирак. Преддверие всеобщих выборов в Переходную национальную ассамблею. Рассказывает Андрей Широградский.
До свержения режима Саддама Хусейна штаб-квартиры ведущих шиитских партий Верховного Совета Исламской Революции Ирака и Исламской партии Дава располагались в Иране. Обе партии вели вооруженную борьбу против Саддама, пользуясь поддержкой Тегерана. Приход к власти шиитских партий будет приветствоваться Ираном, говорит эксперт по делам Ближнего Востока Уильям Сами. Мы сталкиваемся с двойственностью политики. Исполнительная власть, Министерство иностранных дел признают в целом временное правительство Ирака. С другой стороны, в иранском правительстве есть элементы, которые поддерживают экстремистов. Широкое участие шиитов в выборах в Ираке поможет скорейшему созданию республиканской формы правления, которая будет резко контрастировать с теократической системой, существующей в соседнем Иране. Определенную угрозу иранскому режиму представляет собой возрождение города Ан-Наджаф на юге Ирака, который много лет был важнейшим шиитским центром, однако режим Саддама Хусейна рассматривал его как центр оппозиции. Однако сейчас значение Ан-Наджафа вновь возрастает. Региональный эксперт Лондонского института войны и мира Аммар Аль-Шахбандер считает, что возрождение Ан-Наджафа может оказать влияние не только на Иран, но и на другие страны Ближнего Востока. Сильное шиитское правительство в Ираке означает, что Ан-Наджаф вернет себе силу и начнет влиять на шиитские группы во всем мире. В первую очередь это скажется на Ливане, что противоречит иранским и сирийским интересам. Арабские страны Ближнего Востока населены в основном суннитами, однако достаточно значительные шиитские общины существуют в Саудовской Аравии и Бахрейне, более мелкие во многих других странах. Аммар Аль-Шахбандер полагает, что если в Ираке придет к власти шиитское правительство, то эти группы будут более активны. Многие государства Ближнего Востока уже высказали поддержку проведению выборов в Ираке, однако одновременно они выражают озабоченность по поводу того, насколько активное участие в голосовании примут сунниты. Лидеры многих суннитских общин призывают бойкотировать голосование из опасений, что в результате выборов власть полностью окажется в руках шиитского большинства. Конечно, и в самом Ираке, и в Соединенных Штатах, и во всем мире прекрасно понимают, что предстоящие парламентские выборы в Ираке не будут образцовыми с точки зрения демократических принципов, но понимают также и тот факт, что альтернативы этим выборам нет.
Обстановка в Ираке в преддверии выборов в рассказе Андрея Шароградского. По итогам выборов почти половину мест в новом составе парламента получили кандидаты от Объединенного Иракского альянса, в котором преобладают шиитские партии. Радио «Свобода», 26 января 2005 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
И в завершение этого информационного часа Сергей Джанян расскажет нам о современной жизни обитателей Фарерских островов, одного из самых отдаленных уголков Европы. Но прежде историческая справка. Расположенные в северо-восточной части Атлантики Фарерские острова были открыты ирландскими монахами и отшельниками, основавшими здесь в 625 году нашей эры первые поселения. Именно они, по всей вероятности, и дали архипелагу имя Овечьих островов. Однако по-настоящему освоение Фарер началось с приходом норвежских викингов, поселившихся на этих землях в начале IX века. В 1035 году острова стали владениями Норвегии, а после заключения в 1380 году Датско-Норвежской унии перешли в состав Дании. В марте 1948 года датский парламент принял закон о введении на Фарерских островах местного самоуправления. С тех пор здешние жители сами управляют практически всеми островными делами, за исключением обороны и внешней политики. Итак, Сергей Джанян с рассказом о современной жизни обитателей Фарерских островов.
На территории архипелага, состоящего из 18 вулканических островов общей площадью около 1400 квадратных километров, сегодня живут 50 тысяч человек. Коренные жители острова, около 98% населения, говорят на одном из самых редких в Европе языков – фарерском, родственном исландскому и старонорвежскому. Вторым же официальным языком на Фарерских островах является датский. До конца 19 столетия овцеводство, давшее название островам, играло основную роль в жизни фарерцев. Овечья шерсть была главным товаром в торговле с Данией. Однако вот уже более века основной доход жителям архипелага, расположенного в самом центре богатого рыбы района Атлантики, обеспечивает рыболовство. Добываемая в местных водах треска, лосось и палтус составляет более 99% местного экспорта. О сегодняшней жизни фарерского общества наш разговор с уроженкой Фарерских островов, преподавательницей гимназии Дженни Антониусен. Как складываются отношения жителей островов с метрополией? Ведь несмотря на то, что фареры получили статус автономии в 1948 году, они по-прежнему остаются датским владением.
По этому поводу мнения расходятся. Есть те, кто добивается полной независимости, есть люди, которые ощущают тесную связь с Данией и не хотят ее разрывать, поскольку считают, что такой шаг отбросит фарерское общество далеко назад в своем развитии. Бытует мнение, что фарерцы упрямы. В какой-то степени это действительно так. По крайней мере, мы делаем многое, чтобы сохранить свою культуру и язык. Так в Дании, да и везде в мире, язык пополняется иностранными словами – компьютеры, софт, хард и так далее. А на фарерах наоборот. Есть специальные люди, которые конструируют слова на родном языке для обозначения новых понятий. Вообще говоря, фарерцы – очень своеобразный народ, можно даже сказать, националистически ориентированный, и здесь не скрывают гордости по поводу своей фарерскости.
Неудивительно, если вспомнить, что по утверждению классика фарерской литературы Уильяма Хайнессона, в столице Фарер город Торсхаун, это, собственно говоря, и есть знаменитый пуб земли.
Я тоже слышала это выражение. Полагаю, что тем самым писатель хотел сказать, что для нас Торсхаун – это одно из важнейших мест на земле, то самое место, где все происходит. И такое отношение фарерцев вполне объяснимо. У нас красивая и богатая страна со своей замечательной культурой. Вдобавок, люди здесь тесно связаны друг с другом. Семейные и дружеские отношения значат для фарерцев очень много.
Как вы полагаете, отличается ли датский стиль жизни от того, как живут на фарерах?
Разница между датским и фарерским обществом поначалу не бросается в глаза, но она есть. Так, например, в Дании люди в первую очередь ценят свою занятость. Там принято сначала позвонить, предупредив о своем приходе, да еще и договориться о времени визита. На фарерах же друзья и знакомые запросто, без церемоний заглядывают друг к другу повидаться, просто чтобы сказать привет. Так что, я думаю, главное различие в том, что фарерцы находят время друг для друга для того, чтобы быть вместе.
В скандинавских странах существуют законы Янте. Никто не имеет права ставить себя выше общества. И неписанному этому правилу подчиняются все, от монарха до простого смертного. Существует ли нечто подобное в фарерской культуре?
Вы говорите о кодексе Янтеловен с его самым главным правилом. Не думаю, что ты что-либо из себя представляешь. Не стану скрывать, такое есть и на фарерах. В этом плане дела с общественной моралью здесь обстоят точно так же, как и везде в Скандинавии.
В конце 2006 года фарерское общество захлестнули дебаты по поводу прав сексуальных меньшинств на защиту от преследований. Большинство местных политиков высказались против принятия антидискриминационного закона, считая его противоречащим христианским постулатам, на которых основано фарерское общество. Другим же знаменательным событием прошлого года в жизни фарерцев стало то, что местный совет по этике запретил показ известного фильма «Код да Винчи», сочтя трактовку роли Христа богохульной и противоречащей канонам христианства.
Да, конечно, фареры – это очень религиозная страна, религиозное общество, но следует иметь в виду, что во всех религиях существуют радикальные течения, и такие христианские экстремисты есть и на Фарерских островах. Разумеется, экстремисты крайне негативно настроены против закона, защищающего людей нетрадиционной сексуальной ориентации, но я не считаю, что они выражают мнение большей части населения Фарер. В Дании, к слову сказать, тоже есть ультраортодоксальные христиане, объединенные в организацию «Внутренняя миссия». Они очень похожи на наших ортодоксов, но и в том, и в другом случае речь не идет о большинстве населения. Я думаю, что на самом деле Фареры – это очень открытое общество. Оно может показаться закрытым, замкнутым в себе, но на самом деле это не так. Люди здесь очень дружелюбные, щедрые и гостеприимные. И иностранцы, прибывающие на Фарерские острова туристами, либо переезжающие сюда на постоянное жительство, могут подтвердить, здесь их принимают очень доброжелательно. Ведь фарерцы с пониманием относятся ко всему новому, что входит в их жизнь.
Говорит о своих земляках уроженка Фарерских островов Дженни Антониусен. Сергей Джанян из Скандинавии специально для Радио Свобода.
Российско-индийские отношения в центре нашего внимания сегодня. Считаете ли вы Индию великой державой? Пишите нам, мы ждем ваших сообщений на пейджер.
На сегодняшний день в Республике Дагестан к выборам допущено ровно 3 партии.
Я начинаю разговор с тобой, Америка.
Возникает закономерный вопрос, против кого это делается система ПРО?
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Пенсионеры держали в руках плакаты. Правительство в отставку. Реформа ЖКХ – это не свобода, а удавка для народа.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9535, 17730.